Так, мы продолжаем читать учение Шри Чайтаньи. Мы прочитали уже введение и 4 главы. Сегодня начинаем 5 главу, как приблизиться к Богу. Все ведические писания, в сущности, направляют человека к совершенству преданного служения. Кармическая деятельность, положительные рассуждения и медитация не приводят к совершенству. Но путь преданного служения позволяет реально приблизиться к Господу. Вот почему ведические писания советуют человеку встать на этот путь. В связи с этим читанием Махапрабху привел слова из настроения Господа Дави. Насаттаятимам йога, насанхьям тарма удава, насватья ястапаста бхакьяга, ятха бхактир амаджитам. Дорогой Удава, те, кто занимается философскими рассуждениями или медитационной йогой, либо совершает аскетические подвиги, не способны доставить мне такое удовольствие, как те, кто преданно служит мне. Я дорог только моим преданным, и достичь меня можно только посредством преданного служения. Даже человек крайне низкого происхождения избавляется от всей скверны, если обращается к преданному служению мне. Так преданное служение – единственный путь, или идя по которому можно достичь Верховной Личности. Так, здесь простая формулировка описывается, что есть различные пути, и они все несовершенны. Они лишь ступени к совершенству. Почему это объясняется? Потому что человек может не понимать, что такое высшее совершенство. Не имеет опыта. И в этом случае падает пример. Если мы никогда не видели бриллианта, скорее всего, мы не купим стекло, какое-то качественное стекло обработанное. Не с чем сравнивать, не было опыта такого. Есть живые существа, которые никогда не видят солнца. Также человек живет, не видя Бога, всю жизнь проживает, не имея опыта, понаслышке. И эти пути люди принимают, кармические процессы, процессы гьяны, размышления или йогические практики, не зная высшей цели жизни. Потому они пытаются извлечь какую-то пользу материальную. Это все. Но с точки зрения абсолютной истины, эти пути не приводят к совершенству. Они могут способствовать только развитию интеллекта человека, его деятельности, благочестию, славы также, здоровью. Ну, в общем, такие есть благоприятные факторы в материальной среде. Но в итоге они также имеют временный характер, поэтому с точки зрения бхакти они отвергаются. Преданное служение – единственный вид совершенства, признаваемый всеми ведическими писаниями. Подобно тому, как бедняк, найдя сокровище, становится счастливым, тот, кто получил возможность преданно служить Господу, благодаря этому избавляется от материальных страданий. Совершенствуясь в преданном служении, человек обретает любовь к Богу, а совершенствуясь в этой любви, он полностью освобождается от плена материи. Однако не следует думать, что избавление от бедности и материальных оков является целями преданного служения. Любовь к Кришне, любовь к Богу – это и есть цель. Не достигнув ее, человек наслаждается любовным служением Господу, на которое Господь отвечает взаимностью. Повсюду в ведических писаниях говорится, что установление этих любовных взаимоотношений между индивидуальной душой и Верховным Господом является целью преданного служения. Наше истинное предназначение – преданно служить Господу, а наша высшая цель – обрести любовь к Нему. Поэтому именно Кришна занимает центральное место в ведических писаниях. И познание Кришны позволяет разрешить все жизненные проблемы. Далее, Шри Чайтанья Махапрабху процитировал Падма Пурану. Во многих Пуранах есть наставление о том, как поклоняться разным полубогам. Однако эти наставления сбивают людей с толку. Они начинают считать, что полубоги обладают верховной властью. Впрочем, если человек тщательно изучит Пураны, он придет к выводу, что единственным объектом поклонения является Кришна, верховная личность Бога. Например, в Маркандея Пуране упоминается поклонение Деви, богине Дурги или Кали. Но в той же Пуране утверждается, что все полубоги, включая саму Дургу, лишь различные энергии Вишну. Таким образом, изучение Пуран раскрывает положение Вишну, верховной личности Бога, как единственного объекта поклонения. Обычно люди с кармическим сознанием поклоняются тому, кто умеет хорошо действовать, успешно в деятельности. И с этой точки зрения рассматривают величие и могущество какой-то личности, его значение. Но кто-то может зарабатывать хорошие деньги, обладать недвижимостью или в сфере науки, искусства достигают. Это великий человек, вот люди принимают таких людей, верят в них. С кармическим сознанием. И также они смотрят на этот пантеон. Вот, когда с таким сознанием открываются Пураны, это описываются различные полубоги, они смотрят, кто из них наиболее могущественно действует. И выясняется, это Дурга, это Парвати, Шива, но есть другие полубоги, которые Индра, и они поклоняются с таким же сознанием. А Вишну как бы он бездействует. И они не могут понять, что он именно объект поклонения, не действующий. Вот в этой голове не укладывается, как может быть бездействующим и значительным в то же время. Превосходить всех. Вот это положение Бога. Это кармический менталитет не позволяет человеку приблизиться к Богу. Так он оценивает все. Но там должны быть какие-то достояния, и говорится, есть достояния, они есть в его личности. В материальном мире они распределяются. Поэтому говорится, это энергии Вишну. И Дурга, и Шива, и другие, они обладают могуществом, знанием необходимым. Брама творит, Шива разрушают, все могущественно действуют. Это атрибуты Вишну на самом деле. И вот видя это, что он просто обладает этими атрибутами, ему не нужно действовать, чтобы чем-то обладать, приобрести, чтобы он уже обладатель по своей конституции обладатель. Чтобы нам чем-то обладать, нужно заслужить это, заработать. И это законы наши. Заработал, получил зарплату. Все, это законы твоих денег. Если кто-то тебя отбирает, нарушает закон, что ты заработал. Это закон кармы материального мира. Но вне кармы там нет таких законов. Есть обладатель всего, и он не заработал это. Он не достиг это каким-то материальным путем и усилия. Вот. Вот мы учимся так же, не зарабатывая жизнь. Ну, в каком-то смысле, потому что обеспечивает именно Вишну, он безграничный источник, обеспечивает Вишну. Есть души на обеспечение Вишну, есть души на обеспечение Майи. они по-разному себя обеспечивают. Есть обеспечение отца, есть обеспечение начальника на работе. Пока ты работаешь, тебя обеспечивает начальник, но он также волен тебя наказывать за прогулы, нарушение дисциплины, некачественную работу. Но отец обеспечивает просто даже, если мы не работали. Наследство оставляет. Он заинтересован, чтобы мы просто получили самое ценное, что у него есть. И знания, и культуру, и поведение, и деньги, и недвижимость. Все от него получаем как благословение. И так зависит от Вишну, так же, как зависит от Верховного Отца. То же самое, быть на обеспечении Вишну. И поэтому преданное служение выше этих кармических обстоятельств. Итак, прямо или косвенно, все виды поклонения в большей или меньшей степени направлены на Верховную Личность Бога, Кришну. Бхагавад-гите подтверждается, что тот, кто поклоняется полубогам, фактически поклоняется только Кришне, так как полубоги являются различными частями тела Вишну или Кришны. Однако делает это неправильно. Подтверждение этому есть и Шримад-Бхагавата в ответе на вопрос, какова цель разных видов поклонения, описанных в ведической литературе. Ведическая литература состоит из нескольких разделов. Один из них носит название «Карма-канда» и посвящен исключительно описанию разных ритуалов. Другой именуется «Гьяна-канда» и содержит философские рассуждения о высшей абсолютной истине. В чем же заключается цель той части ведической литературы, где описаны всевозможные ритуалы? И какова цель упасана-канды, состоящей из различных мантр или гимнов, предназначены для поклонения полубогам? Какова их цель, назначение? Какова цель философских рассуждений на тему абсолютной истины? Шримад Бхагаватам отвечает, что на самом деле все эти методы, описанные в Ведах, направлены на поклонение Верховного Господа Вишну. Иначе говоря, все они являются косвенными способами поклонения Богу Верховной Личности. Косвенное поклонение. Если человек не имеет связи с Богом, может быть, есть определенная вера в Бога, но он недоступен, как он будет служить Богу в этом случае? Так, должны быть какие-то службы, которые смогут принять это служение и передать. Как, допустим, мы служим, подданный служит царю, говорит. Царь управляет. Но не непосредственно, они не имеют непосредственно, наверное, косвенно. Через министерство, через работодателей, через законы, принимая все эти вот законы, установленные личностью свыше. Но это косвенный процесс. Но когда человек не видит Бога, не понимает Бога, он поклоняется видимым силам природы, полубогам. И полубоги, они это передают Вишну, потому что они не могут сами принимать жертвоприношения. Даже как рот не может сам по себе поесть, нужен желудок. Рот пережевывает, но отправляет в желудок. И только тогда пища имеет ценность. Также полубоги, они не получают блага, принимая служение. Они, когда передают служение Вишну, получают блага от него, не от нас. Блага они получают, а сверху блага получают. В этом случае это приношение. Таким образом, человек косвенно служит Богу, говорится. Но неправильно это делает, не совсем правильно это делает. Есть люди, которые не видят Бога и не видят также полубогов. Ни то, ни другое недоступно для них, понимания и веры. Тогда они поклоняются сильным миром сего. Та же самая ситуация. Служат каким-то людям властным в этом мире. То же самое они должны трудиться и отправить туда. Предполагается, что эти люди властные, власти которые богатые, они представители Бога, тоже закон. Они в свою очередь совершают такие яги, цари это делают. Прошлого. Правильные цари именно так поступали. Они собирали эти налоги, и часть налогов главным образом шла на жертвоприношение, чтобы Вишну было удовольствие, потому что удача приходит сверху, а не при помощи наших усилий. Не будет удовлетворен Вишну, Лакшми не проявится. Это знали все ведические цари. Потому обычно люди служат царю. Но если такие, которые царю не служат, тоже не очень понимаю, зачем царь нужен вообще. У меня есть земля, корова, я сам могу жить и без царя вообще в голове. Тогда они поклоняются духам, привидениям, или поклоняются себе, себя очень любят. Но в любом случае этот принцип поклонения, он остается косвенно, все равно это идет к Богу. Даже животное, которое служит только своему языку и желудку генитальному, все равно служит Богу, говорится, но не знает. Это законы природы, все равно это. Но неправильно это делает. Не знает он это. То есть правильно означает, нужно знать, какова же цель этих жертвоприношений наших усилий. Для кого конкретно, окончательно это все предлагается. Вот это правильно. Жертвоприношения, о которых говорится в разделе Вет, описывающем разные обряды, предназначены для удовлетворения Верховного Господа Вишну. И поскольку жертвоприношение ягня предназначено именно для удовлетворения Вишну, одно из имен Вишну – Ягешвара, владыка жертвоприношений. Человек, который только начинает свой духовный путь, не находится на трансцендентном уровне. Поэтому ведические писания советуют ему поклоняться тем или иным полубогам, в зависимости от его положения в гунах материальной природы. Идея заключается в том, чтобы помочь такому человеку постепенно подняться до трансцендентного уровня и приступить к служению Вишну, Верховной Личности Бога. Например, тем верующим, которым пока трудно отказаться от мясоедения, Пураны рекомендуют есть мясо лишь после того, как оно было предложено богине Кали. Вот пример попадает. Гуны таковы, что человек не готов отказаться от мяса, для него, кажется, это нереально. Он протестует всем существом. Не мыслит своего существования без мяса или без интоксикации. И Кали предлагают вино и мясо. Для таких людей это предназначено поклонение. Для вайшнавов нет. Кали – это Дурга. И также это Парвати. Супруга Шивы. Шива как отражение Верховного Господа в этом мире, в материальном мире. Потому что он центр материального существования. Пока есть материальный мир, он в центре находится Шива. Вишну поддерживает, но в центре Шива находится. Аханкара в центре мироздания. Он как раз управляет Аханкаром. Это его энергия. И Парвати, дочь гор Парвати, Парвата, это его супруга. Она имеет очень прекрасный образ, как Парвати. Это супруга Шивы, она неотразима. Но уже Дурга в форме у нее, другие формы есть. В форме Дурги это защитница Вселенной, но убивает демонов. Это самая могучая сила, которая есть в этой Вселенной. Поэтому мать и отец этого мира Шива и Дурга. Вишну просто все поддерживает, он ничего не делает. Это его энергия. И как бы его не видно за этой деятельностью. Даже начальника не видно за деятельностью рабочих. Но он работает именно по указанию начальника, использует его энергию, его деньги, его планы, все его. И вот Шива и Дурга самые могущественные личности в этом мире. Также Брама есть и вот Вишну. И как бы в материальном мире наравне ставят в материальном мире. Пока существует материальная вселенная. Когда она разрушается, только Вишну остается. Все, никого больше нет. Все поглощается Вишну. И Кали это ее третья ипостась, где она именно благоволит, защищает демонов. Ужасная форма. Она окружена призраками, духами, и ей поклоняются люди именно в невежестве, то есть в разных ипостасях этой материальной природы. Три ипостаси имеет, как энергия Господа, как защитница, она защищает, также может убивать демонов, землетрясения, там ветра могут быть, наводнения, разрушения какие-то, она очень могущественная. И также прибежище для невежественных людей. Она материальная природа в трех ипостасях представляется. И вот в форме Кали ей предлагают зарезанных козлов, вино. Кали-пуджа существует такое поклонение раз в году, в праздник Кали-пуджа. Вообще ей поклоняются регулярно в храмах, но Кали-пуджа это такой большой праздник, и там резня, кровь течет, и предлагают много-много вот таких. И говорится, что вайшнавы знают секрет один, что сама Дурга или Парвати не принимает эту пищу. Она супруга Шивы. Она его внутренняя энергия, она не питается этой низшими гунами, она их тут же сбрасывает духом привидения. То есть фактически человек, поклоняясь Кали, служит духом привидением, но через нее поэтому получает благо. Потому что она энергия Кришны. Даже этот человек получает благо. Это все же лучше, чем Бога понимать неперсонально все же. Потому что здесь ожидается прогресс мясоеда. Если мясоед не может никому предложить свою пищу и водку, как он будет прогрессировать? Он найдется бутыльника тогда. Он должен с кем-то это делать. И если он с кем-то будет принимать, то он будет вместе деградировать. Но если он Кали предложит, Кали не деградирует, она не принимает. Он тоже начинает прогрессировать. То есть, таким образом, Кали милость проявляет таким падшим душам. Вот такая вот иерархия существует жертвоприношения. Затем Шри Чайтанья Махапрабху рассказал Санатане Госвами о многочисленных обликах и безграничном величии Кришны. Он также поведал о природе духовного мира, материального мира и живых существ. Чайтанья Махапрабху пояснил, что планеты духовного неба, называемые Вайкунтхами, и материальные вселенные имеют различную природу, так как представляют собой проявление разных энергий, духовной и материальной. Сам Кришна пребывает непосредственно в духовной энергии, или, если говорить точнее, в своей внутренней энергии. У нас тоже есть опыт внутренней энергии, например, с точки зрения материи, сначала обсудим внутреннюю энергию. Материя и дух — это различие, но кардинальное. Это вопрос непростой, может быть, процесс нужен. Но начало может быть положено, когда мы изучаем грубую и тонкую материю, доступную для все-таки наших ощущений и восприятий. Душа сейчас может быть скрыта, только теоретически. Ну а ощущаем мы тонкую материю внутри себя, мысли и желания, и чувства, переживания. Это для нас сейчас как внутренняя энергия. Значит, внешняя энергия, сейчас что делает внешняя энергия? Тело сидит, бездействует. Это внешняя точка зрения. Если звук отключить, не будет проявляться внутренняя энергия. Не будет переживаний, не будет эмоций, не будет впечатлений. И просто сидеть будет трудно. Не так долго, на одном месте, молча. То есть внешняя энергия доставляет страдания. Сразу, как только внутренняя отсутствует, сразу нам трудно. Нам нужны переживания, эмоции. Тогда мы не замечаем какой-то аскезы трудностей в этом мире. И какова же быть внутренняя энергия, чтобы не замечать вообще этих страданий, двойственности? Это духовная энергия внутри. Когда человек достигает осознания души, он вообще не воспринимает этот мир при помощи чувств. Он ощущает по-другому себя. Для него не существует страданий или наслаждений тела. Это музыкальное сопровождение. Чтобы помочь нам понять разницу между материальной и духовной энергией, во второй песне Шримад Бхагаватам дано их подробное описание. Исчерпывающий аналитический разбор этих двух энергий содержится также в комментарии Шихары Свами к первому стиху 10 песни Шримад Бхагаватам. Господь Чайтанья признавал Шихару Свами авторитетным комментатором Шримад Бхагаватам. И в данном случае он процитировал такие слова из его комментария. 10 песня Бхагаватам описывает жизнь и деяния Кришны. Ибо Кришна есть прибежище всех форм бытия. Зная, что Кришна – прибежище всего сущего, я поклоняюсь Кришне и выражаю ему почтение. То есть в чистом виде внутренняя энергия описана в 10-й песне Шримад Бхагаватам. В предыдущих песнях Бхагаватам описано лишь ее проявление в материальном мире. Например, есть общество людей, и среди них есть преданные. Это проявление внутренней энергии, который может ощущать и переживать Кришну. эмоционально, мысленно и даже физически связано, его чувства связаны. Это внутренняя энергия. И он действует, и Бхагавад описывается, как действует чистый преданный. Те же Пандавы описывают. Маркандея, царь Шахадея, Джадахарата. И вот иногда проявляется среди каких-то людей это проявление внутренней энергии, их преданность Богу, их любовь. И что это за явление такое? Это явление, которое стоит отпечаток на весь внешний мир. Потому что внешняя энергия не дает эти глубокие переживания любви. Недостаток постоянно чего-то. Это как вот полив. Вдруг поливается, вдруг начинает расти, цивилизация процветает. Почему? А пророк пришел, потому что внутренняя энергия через него появилась. Как? Через слова просто. Через поведение. Ачар, прачар, две вещи. Все. Они приходят, говорят, действуют, больше ничего нет. Их поведение, их слова, и достаточный мир уже питается как бы этой вот внутренней энергией, вдохновляющей силой. И в чистом виде уже в десятой песне появляется, там больше, 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 в конце концов, деяния Кришны описываются, где нет вообще никакой внешней энергии, она подчинена полностью. Например, Кришна был во Вриндаване. В Вриндаване во времена правления Камсы. Камса был самый жестокий правитель за все времена. Страшная личность. Но своего отца посадил в тюрьму. Был готов убить свою сестру во время свадьбы. Лишь бы сохранить свою власть и жизнь себе самому. Был готов на любую подлость. И он был царем. И он был, управлял всей землей при помощи друзей демонов. Мистиков. Вряд ли возможно было свергнуть такого правителя. Все в страхе были. Вайшнавы, браманы, все прятались, кто в горах, кто в пещерах. Жертвоприношения не приводили. Это был ужас. Это был диктатор высшей степени Камса. Говорится, что он знал ведические писания, даже полубоги боялись. Такие связи у него были с демонами, могущественными демонами. Кришна пришел в Вриндаван в это время, родился. И что там? Стали петь, называть. Во время правления Камсы. Сколько бы он ни посылал туда своих демонов, мистиков, Кришна убивал чудес. Это проявление внутренней энергии. Вечное знание блаженства. На него не влияло страхи эти все, политика. Более того, уже в 12-13 лет он приехал в Матхуру, пришел в Матхуру и убил Камсу. Собственноручно на глазах все. Никто не знал, как это может быть. Но люди стали понимать, это проявление внутренней энергии, это сам Бог. Это не материальное существо. Он может все. Он поднял кулак, говорит, хан. Он бил всех демонов просто играючи. Даже никогда не прервалось его наслаждение, праздник. Никогда не был расстроен. Хотя на него столько было нападок и покушений. Он защитил всех преданных от ливня, Индры, Индра поклонялся ему, Брахма поклонялся. Все это видели. Находили источник в Писании, что написывается в Писании. Теперь вот он пришел, Матхуру к нам. Это было явление Кришны, внутренней энергии. И это описывает 10-я песня. И говорится, что кто поймет эти деяния Кришны, тот поймет внутреннюю энергию, духовную энергию, тот никогда больше не родится в материальном мире. То есть может научиться жить внутренней энергией. Сейчас мы учимся в материальном теле ощущать духовное внутри сердца, внутреннюю энергию, покрытую материальными тонкими грубыми оболочками. Это называется как бы чистое преданное служение, когда мы в этом процессе. В этом мире действуют два начала. Одно является источником и прибежищем всего сущего, а другое представляет собой происходное от первого. Два начала. Источником прибежища есть одна энергия, источником прибежища, а другое представляет собой производное от первого, вторичное. Высшая истина – это ашрая, прибежище для всех проявленных форм бытия. Это высшая истина. То есть он обладатель, и все находит прибежище там. А все остальное – ашрая. Ашрита, простите. То есть следствие, которая зависит от ашрая-таттвы. Есть причина, есть следствие. Следствие зависит от причины. Вот так философски объясняется. Вот Кришна – это причина, а остальное – следствие. Именно следствие зависит от причины, не причина, а следствие. Материальный мир создается для того, чтобы дать обусловленным душам возможность достичь освобождения и возвратиться в ашрая, к ашрая-татве, абсолютной истине. Все материальное в космосе, проявляемое Вишну экспансиями Кришны, зависит от ашрая-татвы. Это значит, что различные полубоги и проявления энергии, живые существа и все материальные элементы зависят от Кришны, ибо Кришна есть высшая истина. Таким образом, согласно Шримад-Бхагаватам, Кришна прямо и косвенно является прибежищем всего сущего. Следовательно, совершенное знание можно обрести, только постигая науку о Кришне. То же самое говорится и в Бхагавад-гите. Затем Господь Чайтанья перешел к описанию разных проявлений Кришны, попросив Санатану слушать очень внимательно. То есть большая тема. Предмет сложный. Господь Чайтанья объяснил Санатане Госвами, что потом он это описал. Уже классифицировал и описал как литературу ведическую, продолжение знания. И там говорилось, что Господь Чайтанья продолжил то, на чем закончил Кришна в Бхагавад-гите, рассказал Арджуну Бхагавад-гиту. Господь Чайтанья начал с того момента, где Кришна закончил, продолжил это учение. А раскрыл его более подробно. Что в Гите подробно не раскрыто, подробно учение Господа Чайтанья. Это то, что мы сейчас читаем с вами. Прежде всего, Господь сообщил ему, что Кришна, сын Махараджи Нанды, это высшая абсолютная истина. Причина всех причин, источник всех эманаций и воплощений. И тем не менее, во Врадже, на Галоке, Вриндаване, он пребывает в образе юноши. Его тело вечно исполнено блаженства и абсолютного знания. Он одновременно прибежище и владыка всего сущего. Обычно люди поклоняются какому-то аспекту лишь Бога. Ну, могущественному аспекту. Как, например, они поклоняются пророкам. Есть пророк Мухаммед и есть Иисус. Два известных всему миру пророка и мировые религии образовались. И люди поклоняются им именно в ипостаси их могущества. Но кто они по отношению к Богу, и кто они у себя дома, там, они не знают. Неизвестно. Но в этом мире они проявили себя вот таким образом, и вот эта ипостась сохраняется в Писаниях, люди поклоняются вот этой ипостась, именно могущество и духовная сила, этот духовный героизм, их вера и их связь с Богом, вот этой силой. Мухаммед победил все без Божьего. Один. Без ничего. Но он один был. В обществе, которое было против всего этого, он победил. Иисус победил по-другому, без боя. Принеся себя в жертву. Никто не знал, как это он сделал. Но он это сделал. Продолжает жизнь по сей день, уже тысячи лет проходит многие. Это я был, жертва совершена. То есть отношения с Богом есть. И вот это ипостась, вот этому распятию не поклоняются уже несколько тысяч лет. И воинам праведным также поклоняется Мухаммеду, потому что он вел священные войны уже 1500 лет. Прабхупада тоже без ничего поехал в Америку. Один. Распространился на Кришну по всему миру. Без войн и без каких-то таких жертв. Без политических подоплек и ценностей. Почему? Любовь к Богу. Он раскрыл, что все пророки, все святые, все знания, все религии исходят из одного источника. Ашрая Татва. И что он там делает у себя дома? Описано в 10-й песне. Духовный мир. Кто берет начало все остальное, все религии, все энергии. Это нужно знать. Что Бог у себя дома, он не проявляет того могущества, подавляющего могущества. Он проявляет любовь. Он близкий становится. Вот об этом речь идет, что все пророки на самом деле делают из любви к Богу. И вот эту вот любовь к Богу нужно нам и понять. причину этих пророков, причину их могущества. Но люди привлекаются их могуществом, а любовь не еще не знают, не понимают пока. Поэтому нужно продолжение учения. Учение Господа Читания – это продолжение всех этих учений его, пророков. Насколько люди готовы, настолько дальше мы способны двигаться дальше. И вот сейчас пришло время, когда раскрывается чистое, любовное, преданное, бескорыстное служение Богу. Никогда до этого не раскрывалась наука. Прежде всего Господь сообщил ему, что Кришна – сын Махараджи Нанды. Это высшая абсолютная истина. Видите, сын Махараджи Нанды – Кришна Господь. У Иисуса тоже была мать. У пророка Мухаммеда тоже была мать. Тоже важный момент. Подтверждение своих слов Господь Читания процитировал Брама Самхиту Ишвара Парама Кришна Садчитананда Виграха Анадир Говинда Сарвакарана Карана. Кришна – верховная личность Бога, и его тело вечно исполнено знанием блаженства. Он не имеет начала, ибо сам является изначальной личностью. Его также зовут Говинда, и он причина всех причин. Так, ссылаясь на шастры Чайтанья Махапрабху, провозгласил, что Кришна является изначальной личностью Бога, полной всех шести достояний. Его обитель, именуемая Галока Вриндаваны, высшая из планет духовного мира. Ведь не так-то легко обнаружить Бога, даже изучая ведические книги, где описаны разные аватары, проявления. И там можно запутаться, потому что эти аватары, как Господь Читания писал, бесконечны. Нет ни конца, ни края. Как же найти Бога? Кто же настоящий? Из всех этих аватар, проявлений его безграничных. И здесь Господь Читания обнаруживает Кришну. Показывает, что Кришна – источник всех этих аватаров, всех этих энергий. Сам человек вряд ли смог бы это отличить. Одно проявление Бога от другого проявления Бога очень трудно отличить. Поэтому люди думают, что Аллах и Христос – это разные личности. Иисус – это Сын Бога, Христос – это имя Бога. Аллах. Аллах – это имя Бога. И Христос – другое имя Бога. И они думают, что это разные боги. Они могут понять. Источник от того и другого, что Бог один. Каков же источник? Проявление Бога Бога, проявление Его верховной власти – да? Акбар, он выше всех, над всеми. Это верховная власть описывает его. И Христос или Кришна, все привлекающие. Какова же связь между ними? На самом деле, это одна и та же личность в разных проявлениях. Человек тоже может быть на работе начальником, а дома быть просто супругом. Это разные проявления, но это же личность. И в какой степени Бог себя проявляет, говорится, в безграничной степени. Какие-то аватары описываются в Пуранах, некоторые, несколько. Все невозможно описать. Эта глава аватары тоже будет, Господь Читание будет описывать эту тему аватар, их классификацию. Это все нужно будет сонат книга с вами изложить потом в литературе. Господь Читание привел также стих из Шримад-Бхагаватам. Ты Чамшакала Пунца. Кришна сту Бхагаван своим. Индраю Якулам Локам Ридаянти Югирье. Все воплощения, описанные ранее, являются либо непосредственными экспансиями Кришны, либо косвенными, то есть экспансиями экспансии Кришны. Но сам Кришна – это изначальная личность Бога. Он не сходит в эту или другие материальные вселенные, когда в них по вине демонов постоянно пытающихся помешать полубогам управлять миром, возникают беспорядки. Вот одна из внешних причин, почему сюда Господь является. Беспорядки серьезные. Нарушаются жизнедеятельность Вселенной, даже может нарушаться. То есть как на Земле могут быть беспорядки, во Вселенной тоже могут быть беспорядки. Обычно человек думает, что во Вселенной все упорядочено. Нет, там сплошные беспорядки тоже. Материальный мир везде это закон. И полубоги, и демоны постоянно воюют. Над нами есть мир вот этих вот более высших существ, контролирующих стихии, и там тоже серьезные конфликты. И решить тот конфликт уже некому, кроме Вишну. Он приходит. Но война не может решить конфликта. На какое-то время кто-то побеждает кого-то, на какое-то время. И обычно победитель живет за счет потом побежденного. Он до конца не уничтожает, подчиняет. И за счет него живет какое-то время. А побежденный, он накапливает свой потенциал, чтобы потом победить этого победителя и жить за счет его, отомстить ему. И это продолжается постоянно. Войны в мире. И чтобы решить этот конфликт, именно решить его, нужно той и другой стране совершить вместе ягью. То есть мир установить. Но мир между демонами и полубогами невозможен. Только Вишну может это решить. Только Вишну может удовлетворить и тех, и других, конечно, в итоге. Но демоны всегда недовольны остаются в любом случае. Но он все равно посылает и духовных учителей их, и культуру демоническую, все равно это от Вишну все исходит. И ситхи посылает ему, дает им тоже все необходимое. Есть три пути постижения Кришны. Эмпирический метод философских рассуждений, йогическая медитация и сознание Кришны, то есть преданное служение. Посредством философских рассуждений постигайте безличный аспект Кришны, Браман. С помощью медитации или мистической йоги достигается сверхдуша, вездесущее проявление Кришны. И, наконец, преданное служение в полном сознании Кришны дает возможность постичь изначальную личность Бога Кришну. То есть разные процессы, разные аспекты Бога достигают. Философские рассуждения, если они авторитетные, приводят на уровень Брамана, Духа. Медитация на уровень Параматмы, Бога в сердце. И преданное служение любовное к Кришне, к его личной форме. В связи с этим Господь Чайтанья привел такой стих из Шримад-Бхагаватам. Ваданти таттатва видас, таттвам ярш гьянам адвайам, браммети параматмети бхагаванати шабдете. Те, кто знает абсолютную истину, говорят о трех ее аспектах. Безличном брамане, безисущей параматме сверхдуше и верховной личности Бога Кришны. Иными словами, браман – безличное проявление абсолютной истины. Параматма, Господь, пребывающий во всем, и Бхагаван, Верховная Личность Бога, суть одно. Однако в зависимости от того, какой из путей постижения абсолютной истины избирается, он познается как параман, параматма или Бхагаван. От процесса зависит, как мы будем понимать его, какой процесс выбираем. Если процесс гьяны мы выбираем, мы сможем понять только браман. Если процесс медитации, нужно понять две вещи – Браман и Параматма. Если говорим, будет преданное служение, откроются все аспекты полностью. Конечно. Тот, кто постигает безличный Браман, просто видит сияние, исходящее от трансцендентного тела Кришны. Это сияние сравнивается с солнечным светом. Существует Бог Солнца, само Солнце и солнечный свет, представляющий собой сияние Бога Солнца. Аналогичным образом духовный свет, Брамаджоти, безличный Браман, есть не что иное, как сияние тела Кришны. Подтверждение этого Господь Чайтанья процитировал важный стих из Брама Самхиты, в котором Господь Брама говорит: «Ясья права прабавато джагатандакоти хатиш ашиша васута дивипутибхинам тат брама нишкалам Ананта Машеша Бхутам, Говинда Мадипурушам, Тамахам Паджани. Я поклоняюсь Говинде, Верховной Личности Бога, ослепительное сияние тела которого есть безграничное Брахма-джоти. В этом Брахма-джоти находятся бесчисленные вселенные, и в каждой из них великое множество планет». Господь Чайтанья пояснил, что вездесущая параматма, которая пребывает в теле каждого, всего лишь частичное проявление или экспансия Кришны. Именно поэтому Кришну иногда называют Параматма, Высшим Я, Душой всех душ. В связи с этим Господь Чайтанья процитировал еще один стих из Шримад-Бхагавата, представляющий собой ответ Шукадевы Госвами на вопрос Махараджа Парикшита. Слушай, трансцендентный. Игра Кришна во Вриндаване. Махараджа Парикшит спросил у своего духовного учителя, Шукадева Госвами, почему обитатели Вриндавана были так сильно привязаны к Кришне. Шукадева Госвами ответил. Кришнанам алехитвам атманам ахилатманам джагат титая сапьядра ихьява пати майя. Знаешь, что Кришна душа всех душ, ибо Он душа всех индивидуальных душ, также душа вездесущей параматмы. Во Вриндаване Он играл роль человека, чтобы привлечь к себе живых существ и показать, что Он обладает чертами личности. Верховный Господь столь же индивидуален, как и другие живые существа. Но особенность Его положения в том, что Он Всевышний, а остальные живые существа подвластны Ему. Вопрос, почему все жители Вриндавана были так привязаны к Кришне? Следующий чем был вопрос. Они были привязаны к Кришне сильнее, чем к собственным детям. Обычно привязанность к детям самая сильная привязанность в этом мире. От плоти и крови ребенок. Вы не можете чувствовать иначе. Вы не можете сравнивать с другими детьми собственного ребенка. И вы всегда переживаете и думаете постоянно. Это невозможно от этого освободиться. Это сильная привязанность, самая сильная привязанность. Но в той лиле, где Брама украл мальчиков-пастушков, всех этих детей, жителей Вриндавана, Кришна заменил смерть с пальцами этих детей. Эти дети разошлись уже, как Кришна, по домам. И жители Вриндавана стали любить своих детей так, как раньше никогда не любили вообще. Их привязанность к детям усилилась в сотни раз, говорится. Они просто, когда вспоминали о них, плакали. Такая сила чувств была. Тоже произошло и с телятами, которых Кришна заменил своими экспансиями. Они пошли коровы, с коровами случилось то же самое. И тогда же теперь нам скажут, почему они так сильно привязаны к Кришне. Но так же, как ребенок от плоти, плоть от плоти, так же и душа, плоть от плоти, так сказать, от сверхдуши. То есть на духовном уровне нет сильнее привязанности, чем к Кришне. А на материальном уровне самая сильная привязанность к родственникам. Но когда мы постигаем родство духовное, это сильнее привязанность, много-много крат. И она при этом всегда еще усиливается, не стоит на месте. Что мы имеем дело с Богом. Не сговорится Он. Выдыхает бесчисленные вселенные. Поддерживает бесчисленные вселенные, бесчисленные атомы, бесчисленные живых существ. Бог всемогущий, но иногда мы не до такой же степени уже в сказке рассказывать. Сколько же можно уже на голову морочить? Могущественный-то могущественный, но надо же чересчур. Нет, не чересчур, это недостаточно еще. Это для нас может быть достаточно, а вообще недостаточно. В общении с Ним все остальные существа могут наслаждаться духовным блаженством, вечной жизнью и полным знанием. Затем Господь Читание привел стих из Бхагавад-гиты 10.42, в котором Кришна, рассказывая Арджуне о проявлении своего могущества, говорит, что он лично входит в эту вселенную в форме одной из своих полных экспансий, Гарбхадакашая Вишну. Кришна также входит в материальные вселенные, как Шридакашая Вишну, и проявляется в форме сверхдуши, пребывающей в сердце каждого. Господь Читание отметил, что те, кто хочет в совершенстве постичь высшую абсолютную истину, должен встать на путь преданного служения к полному сознанию Кришны. Лишь тогда они смогут познать абсолютную истину в ее наивысшем проявлении. Эта глава называлась «Как приблизиться к Богу?» 5 глава. Здесь мы закончим, потом продолжим завтра 6 главу. Все его формы, суть одна называется, что это. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста. По этой теме, да?
Спасибо большое за лекцию. Расскажите, пожалуйста, когда, если помнится, Маркандея и даже, по-моему, Нара Нараяна, когда их пытались каким-то образом сбить с медитации, они изнутри проявили, если не ошибаюсь, какие-то живые существа, да, по-моему. То есть из них они вышли как гораздо прекраснее, чем то, что, чем их пытались спить. Вот это получается, что это было создано из ниоткуда дживы, или как или это...
А, то есть как он создал?
Он прям создал дживы, получается?
Для технологии, может.
Нет, в смысле, были созданы дживы, ведь все дживы уже изначально... Ведь все дживы уже изначально были, значит, что тогда это получается, что они в нем покоились или через него прошли? Как этот процесс происходил?
Это тоже точнее законом материальной природы, то, что дело Маркандея. Какие-то живые существа рождаются из огня, какие-то из медитативного транса появляются. А обычный вход в материальную природу через пот, кровь, семя, ну, разные формы воплощения. Какие-то живые существа из пота появляются, какие-то из семени и плоти, и крови. Какие-то из яйца появляются. Вот, нужны такие условия. Но на самом деле они не появляются. Они уже существуют, но в материальный мир нужен вход. Вход через яйцо, через семя, через пот, по-разному. Но само живое существо всегда существует. И некоторые мистики могут миновать вот эти обычные законы природы воплощения и воплощать живые существа по-другому, которые уже существуют. То есть он нашел этих живых существ, как он их создал. Он просто их нашел и позвал. Он увидел их. Он мистик. Мы видим живое существо, пока, когда оно воплощено. Вот я вижу твое тело, я вижу, что ты здесь. Если тело не будет, где? Нет его. Да вот где-то есть, конечно же. Просто тело в другом месте. И можно тело и потерять вообще. Но само живое существо остается. И некоторые мистики могут видеть это все. Говорят, да иди сюда. Станцуйте здесь. Дает им какое-то воплощение временное, часть своей энергии, формы придает, это его творение. Это прекрасные формы земным существам, которые именно ждут этого. Видит подходящее живое существо, вот тебе платье, вот тебе он штоки ждет этого, это платье, украшение, наряжается, нравится. И он танцует, это его природа. И так он проявляет это, просто зовет кого-то. Ну, мистики так умеют делать. Драупаде явилась из жертвенного огня. Царь Друпада провел жертвоприношение, и из этого жертвоприношения, он для чего провел, чтобы победить дрону победить, да. Хотел отомстить дроне за как бы, его, то, что не сдержал обещания, он был обижен на него, дружески обижен, на него вражда развилась, поэтому и он решил отомстить дроне и создать существо человека, который способен будет убить его безгрешно. Чтобы убить брахмана, грех. Но должны создать специальное существо, которое родится для того, предназначение, чтобы убить дрону. Греха там нет, это его предназначение. Так именуйте карму. Путем яги это делаете. И он следует такую ягью, но двое появились оттуда. Дриштадюмна это брат Драупади, Драупади Дриштадюмна. Драупади, как частично проявление Лакшми, явилось из огня. Из огня и мантр это тело материализовалось. Вот это Драупади. Супруга Питера Пандовы. Необычная личность. И Дриштадюмна стал причиной смерти Дроны. Вот есть разные способы этого воплощения. Есть также клонирование. В Ведах описывается, царь Верна был клонирован, и из него, из его тела сделали, создали Притху Махараджа, следующего царя. Из злого царя, добродетельного царя сделали. Брахманы убили его мантрами, этого Верну, жестокого. Ну, вот, а потом стали взбивать его тело в миксере специально. И мантры, главное, читать нужно знать, какие мантры. Вот мантры, это взбивание, вот это вот, они формировали таким образом. Новое тело, и появился сразу же взрослый царь с женой, сразу же. Двое. Так что нам еще учиться и учиться. Что мы знаем с вами, Боже?
Вы сказали то, что если Вишну не удовлетворен, Лакшми не приходит.
Смотря какой Вишну. Вишну, который здесь даст. Да, Лакшми не приходит.
А как понять принести Вишну? Ну, в смысле, как удовлетворить Вишну? То Кришну удовлетворить имеется в виду или не?
Пригласить в свой дом, буквально. Божества установить, служение установить. Если мы поклоняемся Вишну или Кришне, Лакшми, она пребывает рядом с ним всегда. А иначе она временами заходит. Не то, чтобы вообще не заходит, она бы, если бы не была, не было бы у нас ничего, ни богатства, ничего не было. Она иногда заходит. День получи, допустим, Лакшми. Не каждый день. Или когда у человека свадьба, или у него хорошая невеста именно. Вот это Лакшми проявляется тоже в его жизни. Удача. Вот. А если невеста хорошая только в день свадьбы, это уже ну, мало Лакшми. Частичное же проявление Лакшми. А так, чтобы задержаться ей, она чанчала в этом мире не задерживается в мире материалистов. А там, где поклонение Вишну, она пребывает постоянно.
Можно еще вопрос? Я слышал два с виду кажущихся противоречивыми наставления. Первое – это нужно петь так, чтобы ну, перекричать остальных, грубо говоря, да, то есть в том смысле, что чтобы тебя услышал. И второе, это нужно петь так, чтобы киртан был общим. Вот как эти с виду противоречивые?
Это, видимо, разные контексты. Ты слышал разные контексты. Громкий киртан имеется в виду, чтобы перекричать материальные желания.
Да.
Просто о киртане речь идет. Не то, что я должен всех перекричать. Да. И ведущего перекричать, и всех остальных. Нет. А просто громкий киртан сделать. Но как сделать такой киртан, он делается вместе. Мы не перекрикиваем друг друга, мы следуем за ведущим. И он становится громким в итоге. В общем смысле слова. В процессе, в развитии. Сначала не поется громко, начинается какие-то медленно, плавно, мелодично. Но постепенно нарастает эта медитация. Энергия внутренняя раскрывается больше и больше, и человек начинает громче петь, танцевать. Не уставая часами, потому что внутренняя энергия проявляется. И она перекрикивает все эти материальные звуки, мысли и желания. Все заполняет. И как-то очищается. Так, в Алмате, как всегда, философские вопросы не бывают. Главное, как призвать удачу. Надо интересоваться Кришной тоже. Иначе как Лакшми придет. Мы повторяем Кришна Кришна, а ждем Лакшми Лакшми. Это характерно для стран Средней Азии. Такие регионы. Здесь нет философского такого подхода обычно, как правило. Хотя бывают философы тоже свои, мудрецы. Но в основном это регион погружен в какую-то успешную деятельность. Но сознание Кришны это выше. Идет дальше. Наш интерес должен проявиться, да?
Хотела уточнить, я не поняла. Вот, вы сказали, что в материальном мире как бы нет порядка, да? Даже там высших там, планетах, да? Я думала, что материальный мир – это отражение духовного, и как-то у меня такая прям нестыковка.
Да, отражение именно, поэтому нет порядка. Бывает, это же так колышется, что уже никакого порядка. Вы не видите ничего, никакой гармонии не видите, разрушение какое-то чувствуете в жизни, в государстве, может быть, вот война какая-то, это беспорядки. И во Вселенной тоже. Но пока есть Вишну, он поддержит все это, этот дисбаланс, эти шторма, как бы вселенские, они все же в каком-то равновесии находятся до пролаи. Он уравновешивает, он приходит вовремя, и всегда вот эта вот борьба идет добра и зла во всех измерениях материального мира, всегда. И перевес то добро, то зло, то добро, то зло, перевешивает. Юги меняются, тут постоянный беспорядок. В этом смысле. Но все равно есть равновесие, это Вишну. Поддерживается.
Ну, то есть равновесие мы можем, опять же, поклонением Вишну только, да, ну, поддерживать
себя. Конечно. Равновесие ума, прежде всего, мы пытаемся достичь с вами, повторяя мантры, читая книги, обсуждая тему абсолютной истины, равновесие ума сначала нужно достичь. Тогда мы сможем. Тхира должен стать человеком. Потому что на самом деле мы не уравновешены в материальных желаниях. Вот там тхира находится. С этого начинается. Потом перетягивается собственность. Борьба за это возникает. Потом конфликт, войны и все остальное. Равновесие, полная гармония — это когда любовь везде во всем. Каждый отдает любовь. Это равновесие, это духовный мир. Здесь каждый для себя, для себя. Здесь постоянно равновесие нарушается. Потом Индра следит за этим равновесием, другие полубоги следят за равновесием, их работа. А демоны пытаются нарушить этот порядок всегда, встать не на свое место, захватить высшие планеты. Здесь то же самое на Земле происходит, отражается этот небесный мир материальный. Но это материальный мир таков. Не идеализируйте его, нет. Прабхупада однажды сказал уже в сердца, говорит, это материальный мир можно вот весь упаковать, говорит, на мусор бросить. Вот что такое материальный мир. Целиком, говорит, туда его. Упаковать. Он видел машину, которая прессует мусор. Много-много всего, целая вселенная. Такой кубик делает. Так поднимает и в ящик. Все. Говорит, вот так можно материальный мир упаковать. Никогда не будет счастья.
Сен Чандра, почему Прабхупада так сказал, это творение Бога, это его энергия?
Нет, это не творение Бога. Вот тут есть секрет. Творение в том смысле, да, его энергия, творение в том смысле, что есть тайна творения, в этом смысле творение Бога. Какая же тайна творения? Вернуть живое существо заблудшее обратно к Богу. Так устроена материальная вселенная. Страдания будут сопутствовать, пока человек не вернется к Богу. В этом смысле это творение Бога, замысел Бога. Но творит его не Бог, а желание живых существ. Это творение наше с вами. Мы тут натворили дело. Поэтому Кришна Тити говорит, оставь этот мир, иди ко мне. Он не создан для счастья, этот мир, на всех взглядах. Он создан для эгоистических желаний живого существа, который хочет это. Нет, Брама творит этот мир, это живое существо этого мира. Он возвышен, но это уже существо этого мира, это не существо Свайкунтхи. Не в духовном теле, а в материальном теле творит. С материальными представлениями и желаниями, хотя очень возвышенными. И дальше от Брама идет уже иерархия вниз вся. Вы знаете, что когда Брама получил Дашин Господа, у него были очень возвышенные мысли, он творение не мог создать. Никто не соглашался заниматься размножением. С возвышенными мыслями, кто захочет заниматься размножением вообще? Давать материальные тела живым существам, которые будут умирать потом. И он дошел до отчаяния, все, ничего не получается. Четверо кумаров сразу ушли. Шива родился, чуть не разрушил всю эту вселенную, Рудры сразу расплодил Рудры, они чуть не разрушили все его творение вообще. Покончить сразу с ним захотели, потому что видели все, это ненужная вещь. Нужно освободиться от нее и уйти в духовный мир, в наш дом. И тогда Брама дошел до отчаяния, как же мне быть, я должен сотворить этот мир для тех, кто живут, существ, которые ждут этого. Но появляются те, которые не хотят жить в этом мире. Дошел до отчаяния, и вот из этого отчаяния появился Свайкурману и Шадрупа. Из отчаяния это произошло. Заметьте, что когда здесь нет у нас семьи, мы живем в отчаянии, в одиночестве. Этот мир становится пустым полностью. И вот из этого отчаяния появляется идея сексуальных отношений, которые скрашивают вот этот ужас материального существования, ожидания смерти, старости, болезни. Именно они скрывают вот эти отношения, это любовь родственников, мужчин и женщин, они скрывают вот этот ужас материального существования, который иногда все-таки показывает свое лицо. То есть ради жены, ради детей, ради мужа я имею смысл жить. Иначе нет смысла жить, если нет Бога. Это материальное творение. И как только они появились из тела Брамы, Шатарупа и Свенхоману, сразу вступили в любовные отношения тут же. Только увидев друг друга, сразу прилеглись. И так уже началось это вот заполнение вселенной постепенно. основном все отказывались возвышенные души заниматься какой-то материальной деятельностью. Приходилось кого-то заставлять, как Приявраду Махараджа, что заставил, Брахма приказал ему это делать. Прабхупада принуждали практически каждого. Вот приятно, попробуйте заставить работать на кармической работе. Кто хочет, никто не хочет. Естественно. Если вы поднимаете свое сознание, как вы не хотите с жадностью общаться, там, с завистью общаться, с конкуренцией какой-то материальной, со взятками иметь дело, не хотите просто. Это материальное творение. Поэтому, пожалуйста, не идеализируйте материальное творение. Сверху донизу. Абрама Гуна Лука, Планару Арти Нарджуна, Боже мой. Все сверху донизу пронизано. Кобыля сверху. Это философский подход. Единственная здесь реальность — это имя Бога и душа Джива. Вот, повторяем имя Бога и там начинаем осознавать себя, пробуждаться.
Наверное, с точки зрения джив наших обусловленных, мы так должны ощущать, а с точки зрения божественной, тут все порядок, как нужно, все идет туда, куда нужно. Это, наверное, мы должны так ощущать с точки зрения материальной, что здесь вот, ну, как бы не место вообще для джентльмена, нужно выбраться.
Нет, здесь беспорядок. С точки зрения Кришны, он же говорит, есть люди, негодяи, демоны. Какой же порядок? Тут всегда беспорядок. Порядок — это Вишну, Кришна. А здесь, поскольку он не проявляет себя, тут беспорядок. Когда он себя проявляет, то сразу порядок возникает. А материальный мир — это мир тьмы, где можно удалиться, отделиться от Бога как при помощи иллюзий. Поэтому здесь беспорядок. С точки зрения Бога, этот мир полон страданий. Дукхалай Машашватам, он говорит об этом. Какой же тут порядок? И он говорит Арджуне, что рождение, смерть, старость, болезнь, зло для души. Какой же порядок? То, что он функционирует, да, машина работает. Это так. Как тюрьма. Она тоже работает. Но нормально ли это? Кому-то сидеть в тюрьме. Но приходится это делать просто. Но не так, что это порядок. Но таков порядок. Таков закон для всех быть в тюрьме. Нет, кому-то не нужно быть в тюрьме. Мы сейчас пытаемся найти ценность в материальном мире. И мы не найдем, кроме души и Кришны, ценность. Философски не сможем найти и обнаружить. Но у нас есть привязанность к этому миру. Мы все-таки его ценим и любим этот мир. Но мы должны понять, что любим это мы Кришну, который отражается здесь. Вот это нужно разобраться. Где же Кришна в этом мире? Он говорит, через эти материальные элементы я тоже, говорит, проявляю себя. Есть красота в этом мире, есть гармония, есть знания, есть много достояний удивительных. Как Кришна себя проявляет? Вот мы должны увидеть Кришну в этом. Потому что если мы не увидим Кришну в этой красоте, мы захотим присвоить себе эту красоту, опять начнутся конфликты. Опять это есть материальное существование. Если это не Кришна, тогда это мое, я Кришна. Но если это Кришна, я уже уважаю. Понятно, что если я уважаю Кришну, я уважаю его энергию. И в материальном мире там живут, работают, трудиться, семью поддерживать и все остальное. Но сейчас мы говорим именно, что такое материальное имя, что такое материальное, без Кришны. Это ужас. Это путь в ад.
Вы рассказали, по-моему, в Майяпуре был самый короткий класс Бхагаватам, это очень холодное, что ли, времени. Честно говоря, не запомнил, кто давал его, то есть вы сказали, что там, пришли на Бхагава, там было настолько холодно, что невозможно было даже сидеть. И тогда сказал, пришел лектор, он сказал, что Кришна сказал, что в этом мире не стоит задерживаться, в материальном мире не стоит задерживаться, всем нужна пора в духовный. И на этом класс Бхагаватам
закрылся. Ты запомнил весь класс Бхагаватам. Почти. Там еще одну вещь сказал. Я помню хорошо. Это было во Вриндаване, не в Майяпуре. Вот, значит, зимой. Сидеть было не то, что невозможно, всех трясло. Холод отсюда был, от мрамора, от воздуха, от отсюда, изнутри, снаружи. Хотя была плюсовая температура. Но там по холоду. И был еще холодный туман. И пришел ученик Прабхупады, он был тогда директором Медити, Грихастха. И сел на асану, коротко спел Джарада Мадхава, на всех посмотрел. Все закутаны, все равно всех трясет. Но все пришли слушать Бхагавата, садхана. Он говорит, материальный мир подобен выгребной яме. И нам, говорит, нужно вернуться в духовный мир, не оставаться в выгребной яме. Хари Кришна. Все согласились сразу. Да, да. Нужно лучше Кришна. Здесь невозможно. Понятно было без комментариев. Все страдали. Дело в том, что когда вы холод наступает перед вами, вы не найдете тепла нигде. В то время. Здесь на улице холодно, но дома это тепло, а там везде одинаковая температура. И дома, и на улице, и в храме, и везде, везде, везде. И только ночью, когда вы укутываетесь, чтобы уснуть, вы согреваетесь. В течение дня вы постоянно мерзнете. И там не нужно доказательств, что материальный мир – это место проблем вообще. То есть нужно работать, трудиться, чтобы опять вид устроить, все это значит, что мы себя чувствовали нормально вообще, нужно столько усилий сделать. Хочется в рай, чтобы не работать счастливым. Нам нужно заработать, надо доказать, заслужить, как трудиться, чтобы рай попасть. Боже. Это труднее, чем стать миллиардером. Сколько нужно сделать добрых поступков, сколько аскез, сколько вынести всего, чтобы в рай заслужить. Боже. Нужно пожертвовать своей жизнью целиком. Это такой мир, платить надо дорого. И что же там? Там тоже все быстро кончится наслаждение. И опять сюда на заработки. На каторгу. По сути так. Несколько лет себя чувствует хорошо в этой жизни. Несколько лет всего, когда он молод. И он даже не знает, что он себя хорошо чувствует. Он состарится, вот это вот тогда было время. Я даже не подозревал, что такое старость, оказывается. Я планировал счастливую жизнь в будущем, но я не понимал, что такое старость меня ожидает. Какое счастье нужно. А момент смерти вообще сказать, боже мой, я вообще ничего не понял. Я вообще забыл обо всем, боже мой, что же я делал сейчас, я не жил. О, боже мой, я же не разобрался, я не успел. Стойте, дайте мне хоть еще пару лет. Все, нет, времени. Нам нужно немножко отрезвиться насчет материальных привязанностей. Любите Кришну в этом мире. Он тоже хорош становится. Потому что Кришна хорош. Но попытайтесь отделить материю и дух. Материя – это зло. Это невежество. Это путь в ад, это путь страдания. Не спорьте с этим. Не вступайте в конфликт с этим. Это истина. Есть невежество, есть знание. Это истина. Мы должны найти, где этот источник зла. Где он во мне гнездится? Где это невежество? Покончить с ним. Не отрезвляй себя с этой материей. И тогда он хорош, как духовный мир становится. Он уже не материальный, если вы создание Кришны. Его можно заняться уже не Кришной, как и духовным миром. Но пока мы к нему привязаны, мы хотим отстоять просто, что мир прекрасен, этот материальный. Обманывает он. Он выглядит так. Мы привязываемся к какому-то человеку, но в итоге что происходит с его телом? Мы выбрасываем потом это все. Вот как действуют люди. И у нас память в его образе. Все, его тела уже нет. Но мы-то были привязаны к телу именно. Образ, он должен, духовную природу нужно позначить в сторону глубже. И да, можем общаться с вами со святыми, которые даже физически здесь нет. С Прабхупадой, с Гуру Парампарой, с Кришной, сейчас, которые на планете не присутствуют физически. Можем общаться сейчас, и этот мир будет потрясающим, приключением, захватывающим. Вещи будут происходить. Чудо заключается в том, что материю можно использовать как дух. Чудеса можно творить. Тогда это имеет ценность. А так это просто материальное существование с привязанностями я и мое, с отниманием медленно. Все на себе это переживете со временем. Каждый. Не думайте, что это не произойдет, с кем-то не произойдет. Каждый испытает на себе это загнивание материи. Тело гниет постоянно, оно разлагается. Отходы выделяет. И в какой-то момент уже оно не справляется с этим, все труднее, труднее, труднее. И потом полностью разрушается тело. Это нужно все пережить так, чтобы убедиться в этом. Зачем же так рисковать своей жизнью? Лучше принять шастру.
Почему живое существо настолько упорто? Это здесь я Майя или это вот именно само существо?
Почему упрямое живое существо?
Да, да. Ну вот, как бы вот мы даже здесь присутствующие все это знаем, и тем не менее,
вся
привязанность, вот это все.
Да, и когда мы достигаем своего порога, мы чувствуем, что там тоже у нас есть свое сопротивление, так ли?
Да.
Мы это чувствуем. Ахангара пока есть. Аханкара. Знание немножко поддавливает, видите, толкает нас с уровня комфорта уже, где мы уже отрегулированы, духовной жизни, уже упорядочены, кажется, все хорошо. Но знание нас сталкивает тоже с этой формы. Дальше еще. Это не всегда приятно. Я уже вроде устроился. Хари Кришна Мантру, Прасад, Кришна Катха. Он мне говорит, пересядь, пожалуйста, дальше. Ну, погодите, ну, так хорошо все было, ну, беспокоите нас. Ну, ладно, пересели. Гуру говорит, что делать, надо починиться, пересели. И там начинаем устраиваться тоже, кушаем все. Пересядьте дальше. И в конце концов, конечно, я понимаю, зачем пересадить, лучше вообще уйти с этого места. Это нормально, вот это уже прорез. Именно об этом речь идет. Рано или поздно подъем к черте ухода, и нужно уйти к Кришне. Вот. Нужно победить это свое упрямство, уйти к Кришне нужно. Не просто устроиться в этом мире в сознании Кришны, а уйти к Кришне. Отправиться к Нему. Вот как бы весь смысл практики в этом, развить такое желание. Сильное желание. Сейчас желание еще борется, есть материальная привязанность, есть также духовное желание, но сейчас творится это. Но Господь Читание говорит, вы сажете росток, он затмит все. Если семечко палки посадить, затмит все сам по себе. Очень силен. Если создаете почву благоприятную, сорняки выпалываете, он затмит все. И через какое-то время в нашей практике вы увидите, что у вас не остается никаких материальных амбиций и желаний на самом деле. Бессмысленность. Тогда все, можете общаться с Богом напрямую, всегда.
Видите, стих Кришна, где говорится, Примата Пису Ничината, Пису Кришна, Мадинава, Миркетани, Сарахады. Как научиться вот этому смирению? Нужно ли его материальным мнением, кармической деятельности? Потому что иногда бывает, если ты смиренно ведешь себя, то тебе садятся на шею.
Нельзя. В материальном мире нельзя быть смиренным.
Кому это относится? Это относится к преданным смиренным? Или кому нужно относиться? Или ко всем нужно относиться?
На охоте лев выпадает. А вот дома ребенок. Вот сейчас мы культируем смирение с вами. Мы слушаем, что говорит Господь Читание, шастры, какие настроения санат книга с вами даются и учимся. Это смиренное слушание. Мы учимся. В позиции ученика сейчас находимся все. Это и есть смирение. Но когда мы выходим туда, наружу, выполнять свои обязанности, там нужен быть Бог, чтобы это смирение защитить. Оно должно быть защищено служением, нашим служением, нашим рыцарством, расом, мы сражаемся за Кришну. Чтобы дать возможность продолжать служить Кришне, чтобы развивать это внутреннее смирение, нужно быть тоже героем. Не так, что преданные смиренные, и тогда просто материалисты их начинают эксплуатировать. Нет, нужно защитить преданное служение, нужно даже долг следующий. Смирение нужно быть под защитой Бога, под защитой дхармы. Если мы выполняем свою дхарму, мы защищаем это для защиты искон, для защиты нашей практики, для защиты преданного служения. Тут нужно быть воином. Все правильно. Иначе нас мгновенно обманут, сразу обманут.
Как научиться быть трезвым? Потому что я часто понимаю, что я вообще не понимаю, где я нахожусь. И...
Ты не трезвая, как сказать.
Вы сказали,
сказали, что...
Что ты принимаешь? Хари Кришна мантры, что у тебя? Какой, какие интоксикации? Святое имя? Пените, да?
Просто я чувствую, что я много трачу времени впустую или еще что-то, а хочется вот в трезвости находиться, чтобы понимать, где я нахожусь и на что я сейчас трачу свое время, энергию.
Придет время, тебя займет Кришна так, что не будет времени, секунду, секунду, ночью.
Ура! То есть не нужно беспокоиться, все будет все время?
Беспокоиться все равно будешь. Но сильно не надо беспокоиться.
О чем нужно беспокоиться? Вот. Потому что беспокойства-то всегда есть какие-то. И вот о чем нужно действительно беспокоиться?
Когда девушка не знает, уже нечего беспокоиться. Может, петь танцевайтесь. Вот когда замуж выйдешь, там будешь не беспокоиться. Сейчас не о чем надо беспокоиться. Беспокоимся о своем долге, духовных обязанностях. Ну, это учиться так же, как нужно в жизни что-то делать. Есть какие-то планы у нас хорошие. Есть какие-то беспокойства. Хорошие беспокойства, приятные беспокойства. А тревожиться, скорбеть не надо ни о чем. Кришна заботится обо всех преданных, вот знает, как это сделать. Назовите пример, когда о каком-то чистом преданном Кришна не позаботится. Вы не найдете такой пример. Хорошо. Чтобы упали. И... Да.